Неочевидное и небанальное. Истории, которые незаслуженно остались в тени. Между прочим, на радио «Спутник».
Восстание машин не допустят. Пентагон официально принял этические принципы использования искусственного интеллекта в вооружениях. На их разработку потребовалось 15 месяцев и консультации технических экспертов. Так хочется добавить одна книжка Айзека Азимова. В любом случае, каковы базовые принципы, расскажет Дарья Чередник. Даш, привет.
Приветствую, да.
Вот у Азимова 5-4 было принципа, здесь 3. Больше.
У Азимова было 3.
О них 4 мы... это про робокопы, я что-то все смешал в один.
Да. Об Азимове мы еще сегодня действительно поговорим, потому что невозможно обойтись без него. Сейчас к тем правилам, этическим принципам, которые приняли в США, принял Пентагон, и их всего 5, вот у них как раз 5. Искусственный интеллект должен быть ответственным, соразмерным, понятным, надежным и управляемым. Вот если поподробнее, да, о каждом принципе. Принцип ответственности предполагает должные уровни здравого смысла и осторожности.
Как можно в отношении машины говорить боевых здравый машин. Смысл? Вот в отношении искусственного интеллекта. Здравый смысл. Это как?
Ну, тут, наверное, это речь идет как раз не о самом искусственном интеллекте, а о разработчиках и о том, что они вкладывают в программное обеспечение, создавая вот те это... или иные машины.
Хорошо, сейчас давай разбираться, но просто вот звучит уже изначально исходишь и сразу здравый смысл. Ну, хорошо.
У боевой машины здравый смысл.
Ну, даже у разработчика машины, он может быть один, мы сами прекрасно помним, что у людей, которые разрабатывали, в конечном счете стояли у основания, у истоков самого смертельного вооружения, помыслы-то были исключительно мирные. А до чего все это дорастало?
А закончилось
так и здесь.
Все...
Ну окей, хорошо. Здравый смысл и осторожность. Давай дальше.
Второй принцип — соразмерность. Под ним в Пентагоне понимают необходимые шаги для минимизации неумышленной предвзятости боевых машин. То есть, чтобы они могли отличать, видимо, своих от чужих. Как минимум. Третий принцип. Искусственный интеллект должен быть понятным. Подразумевается, что военные будут владеть необходимыми им технологиями и оперативными умениями и обеспечивать вот эту прозрачность процедур и документации при работе с техникой военной, оснащенной искусственным интеллектом. Но в любом случае здесь все сводится к тому, что искусственный интеллект априори не должен быть 100% в свободном плавании. То есть он в любом случае должен быть управляем оператором или находиться под контролем оператора, который в любой момент может включиться в действие военной машины, да, и его как-то подкорректировать, его поведение. Вот это как раз и тоже закладывается в один из принципов вот этих вот базовых основ для работы с искусственным интеллектом. Это как раз-таки пункт 5. Управляемость военных машин. Они обязательно должны находиться в любом случае под контролем оператора. И оператор может в любой момент, еще раз повторюсь, включиться и изменить поведение боевой машины.
Ну, честно я тебе скажу, выглядит как тоже завязка для фантастического романа. Оператор должен что-то отключить. Ясное дело, что если вдруг, не дай бог, ну мы о чем говорим, мы фантазируем же, да, если вдруг, не дай бог, речь пойдет о каком-то ощущении самого себя со стороны искусственного интеллекта, естественно, первым делом вот эти вот ниточки к оператору будут перерезаны.
Ну, с другой стороны, мы уже видим вот, проблемы вот с управляемостью, да, тот же Boeing 785 Max, который два самолета упали именно потому, что не смогли пилоты вовремя забрать у машины управление, да,
вот,
машина
пожалуйста.
Перехватила и уронила два самолета, сколько людей погибло, то есть, плюс сейчас сейчас развиваются, это то, что касается невоенных технологий, да, активно развиваются беспилотные автомобили, которые тоже уже привели к ряду ДТП с жертвами человеческими. И, в общем, вот эти вот правила, которые сейчас Пентагон принял на работу с военными машинами, скорее всего, также перейдут в сферы невоенные, уверен кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией нейронных систем глубокого обучения МФТИ Михаил Бурцев.
Это задан основной принцип, по которому должна следовать система вооружения. А в будущем, соответственно, когда система будет разрабатываться, они должны будут удовлетворить этим принципам и будут выработаны конкретные критерии, которые уже и будут необходимы для того, чтобы проверить, насколько система соответствует этим принципам. То есть, как бы, конечно, это разработано. Вообще важная проблема этичности искусственного интеллекта же, она же не только в вооружениях стоит, а, например, автомобиль, который убил человека. Кто несет за это ответственность? Правильно же?
Ты уже упоминал сегодня Айзека Азимова до выхода...
Напрашивается.
Да, да, до выхода его рассказа «Хоровод» в 1942 году. Тема роботов, поведение роботов и выход роботов из-под контроля человеческого была очень модной тематикой. И 20-е и 30-е годы как раз-таки вот обозначились в фантастике. Очень много писали о том, как будет себя вести робот в той или иной ситуации. И вот до того, как Айзек Азимов сформулировал вот эти три правила основных для робота, три закона для робототехники, для роботостроительства, до этого как бы вот вся поведение роботов, да, искусственного интеллекта сравнивалось, наверное, там, с Франкенштейном, да, что-то такое неуправляемое и живущее по своим каким-то правилам. Вот в 1942 году вышел рассказ Айзека Азимова, в котором он сформулировал вот эти три основных закона. Кстати, эти законы ему помог сформулировать его друг-издатель, у которого он издавал свои рассказы, свои романы, и он ему подсказал вот эту вот самую идею.
Итак, я здесь пару слов... Да, давай сначала к законам.
Да, давай с по самим законам. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был принесен вред. Это закон номер один. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат, собственно, первому закону, да, когда речь идет о риске жизни человека. И робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому и второму закону.
Вот это как раз ты сказала, что чему должно или не должно противоречить. Но если я правильно помню, как раз значительная часть рассказов Азимова, связанных с роботами, она как раз и была на том, когда законы друг с другом вступают в логическое, да, вот это противостояние. То есть это тоже недостаточное было. Собственно, хоровод, почему и называется, там робот скакал вокруг одного места, куда он не мог решиться подойти, потому что приказ был недостаточным для того, чтобы, как это правильно, наверное, сказать, чтобы пересилить один из законов, а второй закон его все время возвращал, условно говоря, обратно. Ну, не второй по очереди, другой закон его возвращал. Поэтому даже у Азимова не было вот этой абсолютной достаточности.
Вот он как раз-таки
цикл рассказов у него был очень интересный, кстати.
Причем он их написал именно после того, как сформулировал эти законы робототехники. И у него просто вот даже был такой, знаешь, спортивный интерес поставить робота в такую ситуацию, когда он, ну, должен будет там нарушить один из законов или нарушить их все.
Собственно, тот
как
хоровод.
Он может себя
у него
повести.
Был приказ, это второй закон, и у него был, как это сказать, забота о собственном сохранении. Это третий закон. И вот он не мог решиться, мне идти туда или возвращаться. Сошел с ума, а потом робот. Книжки какие-то цитировал. Вообще, когда Азимов писал про роботов, это очень здорово было. Вот когда он начинал про другое писать, начиналось, конечно, сомнительное. А вот про робототехнику, конечно, роскошно.
Ну, вообще, про робототехнику, конечно, очень много всего и написано, и снято, и рассказано, да. В общем, достаточно посмотреть голливудские, да, шедевры, где роботы как раз-таки выходят из-под контроля, и то устраивают людям судный день, да, взрывают
ядерную бомбу. Или наоборот, устраивают, как сказать, добро, робокоп стер себе все эти самые законы, которые в нем были, самостоятельным, кстати, решением. Ну, как у него, директивой это называлось.
Ну, Робокоп, насколько я помню, он отчасти это был все-таки человеком изначально.
Да, ну, по сути.
Поэтому здесь, может быть, все-таки сыграл такой морально-этический аспект. Что
директивы-то
изначально...
были заложены на программном уровне.
Но изначально-то он все-таки был человек, и изначально у него были свои моральные принципы, которые, возможно, и повлияли вот на такое его решение.
Очень сильная фраза, по-моему, в конце второй части, или, по-моему, во второй, когда там идет у них тоже какая-то беседа, в самом-самом конце, он, что будет дальше? И Робокоп отвечает, откуда нам знать, мы же просто люди. Такая
вот,
красивая фраза
поэтому
была.
Все-таки он себя больше ассоциирует с
он-то
человеком.
Он-то сам, да, но да. Сам числился как собственность компании.
Ну, таких фильмов великое множество на самом деле. Там та же «Матрица», да, в которой искусственный интеллект, напротив, использует человека, mm-hmm. человеческие тела, но при этом устраивает ему какое-то такое некое подобие жизни. В общем, споры вокруг того, куда заведет развитие искусственного интеллекта, не останавливаются. Начались, как они начались еще в начале прошлого столетия, так они и продолжаются. Ну, посмотрим, до чего дойдет развитие и смогут ли люди контролировать поведение искусственного интеллекта в полном объеме.
Ну, вот очень хотелось бы, чтобы эти базовые принципы были чуть более надежными, понятными, соразмерными, ответственными и управляемыми.
Как
я сейчас их прям перечислил, но вот хотелось бы, чтобы это можно было где-то записать, как-то понимать.
Как это, допустим, все прекрасно разложено у того же Азимова.
Например. Дарья Чередник обо всем этом прекрасном человеческо-компьютерном будущем рассказала. Даша, спасибо.
Спасибо.
Между прочим...